Глава 23. Когда немного рассосались утренние пробки, из Тампы выкатил вместительный универсал. Спустившись к югу до Нейплс, свернул влево и по Аллигатор Элли направился к востоку, в Майами. Аллигатор Элли — расхожее название автострады Интерстейт 75, пересекающей национальные парки Биг Сайпресс и Эверглейдс. Единственная женщина, Кэнди, сидела на заднем сиденье. 35 лет, довольно хорошенькая, хотя все равно чувствовалось, что в свое время жизнь хорошенько ее потрепала. Мужчины, Виктор, Чола и Пака, примерно того же возраста, все одеты с иголочки. Курьеру ювелирной фирмы, которого они намеревались пощипать, придется подождать. «Потом в Лос-Анджелесе его перехватим», — сказал Виктор. «По крайней мере, теперь нам известны его вкусы», — заметил Пака, жадно поглядывая на Кэнди, которая размазывала по губам питательный бальзам из баночки. Бросив на него презрительный взгляд, Кэнди аккуратно убрала баночку в свою дамскую сумку в кармашек для телефона, чтобы та ненароком не зацепила предохранитель лежащего там пистолета. Склад временного хранения на западе Майами представлял собой огромное бледно-зеленое строение без единого окна. Пака, который мнил себя поэтом песенником, оно напоминало скотобойню. «Такой склад, — объявил он, — это бойня, на которой идут под нож мечты». Как только Виктор, Пака и Чола зашли внутрь, Кэнди пересела за руль универсала. Когда человек, которого они там разыскали, не представился, Виктор сказал: «Ладно, будем называть тебя просто Кент». Они показали Кенту монету на протянутой ладони, и тот провел их в длинный полутемный коридор с рядами дверей по бокам. Там пахло ношеными ботинками, ветхим постельным бельем, оцаревшими стеганными одеялами. Атмосфера рухнувших надежд, оставшаяся после развода мебель, детская автомобильная креслица. Пака слегка поежился. Потолков в камерах хранения не имелось. Под кровлей крыши была натянута только толстая стальная сетка, как в тюремных двориках для прогулок. Кент остановился перед одной из дверей и многозначительно смотрел на Виктора до тех пор, пока тот не вытащил из кармана две пачки купюр, перетянутых резинкой. «Пока только аванс, Кент. Сначала покажи мне кое-что», — сказал Виктор, вручая ему половину денег. В камере хранения обнаружились детский рояль, передвижной бар на колесиках и запертый шкаф довольно мощной конструкции. Кент откинул мягкое сиденье придвинутого к роялю табурета, полистал уложенный в ящик под ним ноты и вытащил спрятанный между страницами ключ.
«Глянь-ка, как там в коридоре?» — бросил он Пака.
«Все чисто», — отозвался тот. Открыв шкаф, Кент извлек оттуда два пистолета-пулемета МАК-10, автомат АК-47 и винтовку АР-15.
«Очередями стреляет?» — поинтересовался Виктор.
Владелец склада протянул ему АР-15 с дополнительным быстросъемным шепталом, подменяющим режим одиночного огня полностью автоматическим. АР-15 представляет собой гражданскую версию автомата АР-10, предусматривающую только полуавтоматический самовзводный режим, примерно как наш «Сайга» на базе Калашникова. Но умельцы есть везде. Ничего не надо ни сверлить, ни подпиливать. Вставил — и готово.
«Стволы гарантированно чистые. Без прошлого. Не засвеченные, все до одного», — уточнил Виктор.
«Твоей мамой клянусь».
«Лучше своей клянись, Кент».
Тот убрал стволы в футляр от аккордеона, туда же положил снаряженные магазины и глушители. Обрез дробовика запихал в футляр от бас-саксофона. Виктор бросил взгляд на Пака.
«По крайней мере, инструмент, на котором ты реально умеешь играть».
Потом они прогулялись по торговому центру «Две Америки», и Кэнди купила там краску для волос.